Николай Константинович Михайловский. Еще о господине Максиме Горьком и его героях. Рассказы господина Максима Горького обратили на себя общее внимание. О них говорят, пишут и, кажется, все более или менее признают за автором и дарование, и оригинальность тем. Однако более или менее. И если одни, например, восторгаясь писаниями господина Горького вообще, подчеркивают господствующий будто бы в них художественный такт, то другие, и надо признаться с гораздо большим правом, утверждают, что именно художественного такта ему и не хватает. Богданович в рецензии, подписанной инициалами А.Б., писал: «Автор с истинно художественным тактом сумел везде удержаться от преувеличений, представляя героям говорить за себя». «Мир Божий», 1897, номер 7, страница 231. В неподписанной рецензии библиографического отдела журнала «Русская мысль», 1897, номер 9, страница 427, о Горьком говорилось, что это натура резкая, метущаяся, неуравновешенная. Конец цитаты, примечание автора. Интересен отзыв литературного обозревателя «Русских ведомостей». Имеется в виду статья Игнатьева, опубликованная в газете 22 августа 1898 года. Примечание автора. От почтенного критика не укрывалось, часто впадающая в фальшь идеализация господином Горьким его излюбленных персонажей. Но мне кажется, что представленная критиком общая схема этой идеализации не совсем верна. Лермонтовская царица Тамара была прекрасна, как ангел небесный, как демон коварна и зла. Такой же контраст между внешностью и внутренним содержанием представляют собою, по мнению критика, и персонажи господина Горького, только с обратным математическим знаком. Там, где у Тамары стоит плюс, у босиков господина Горького минус и обратно. Внешний облик и, так сказать, внешняя сторона поведения босиков безобразны. Они грязны, пьяны, грубы, неряшливы, но зато коварство и злоба Тамары заменены у чандалов господина Горького стремлением к добру, к истинной нравственности, к большей справедливости, к заботе об уничтожении зла. В этом-то контрасте а-ля Тамара на выворот и заключается главный интерес действующих лиц рассказов господина Горького. Чтобы вполне понять мысль критика, надо обратить внимание на его сопоставление босиков господина Горького с героем драмы Жана Ришлена «Бродяга». Жан Ришлен, 1849-1926, французский поэт, прозаик, драматург. Его роман «В смутное время» был опубликован в «Русском богатстве» в 1889 году в номерах 3-9. Пьеса «Бродяга» написана в 1897 году. Примечание автора. Герой этот есть прежде всего рыцарь свободы. Оковы общества, семьи, каких бы то ни было привязанностей к месту, домашнему очагу, одним и тем же впечатлением, одной и той же страсти ненавистно ему. Из всех сильных чувств у него постоянно живет только одно – любовь к передвижениям, к воле, к простору полей, больших дорог, беспредельных пространств и постоянных изменений. Не сила обстоятельств создала из него блуждающего оборванца, сегодня отдающегося одному занятию, завтра остающегося без дела, полуголодного и бесприютного. Но собственной волей он взял свою судьбу и сделал из себя бродягу по принципу. «Русские ведомости», номер 170. Эту черту мы знаем и в чандалах господина Горького, и им, как мы видели в прошлый раз, не силою обстоятельств, по крайней мере, эти обстоятельства остаются в тумане, а каким-то внутренним голосом предписано, как агосферу. Ходи, ходи, ходи. Сюжет легенды об агосфере, послуживший материалом для многих литературных произведений, состоит примерно в следующем. Иудей-ремесленник, мимо дома которого вели на распятие Христа, оттолкнул Иисуса, когда тот попросил позволения отдохнуть у его дома, за что был осужден на вечное скитание по земле и вечное презрение со стороны людей. Примечание автора. Но, судя по изложению господина И, герой драмы Ришлена, мне она, к сожалению, неизвестна, совершенно чужд другой стороне их быта и психологии, той стороне, которая ставит их в тесное соприкосновение с тюрьмами, кабаками и домами терпимости. По словам критика, Le Cheminot – не загнанный бродяга, к которому подозрительно относятся лица, вступающие с ним в сношение, не нищий, получающий подаяние и злобно отвечающий на презрение других. Как истинный рыцарь, он благороден, смел и откровенен. Двери каждого дома открыты для него, потому что его ум, таланты, выдающиеся достоинства делают из него превосходного работника, общего благодетеля, устранителя зол и надежного покровителя слабых. Не таковы, как мы видели, пьяные, циничные, всеми презираемые герои господина Горького. В связи с этим находится и другое отличие. Ле Шаминот гуляет по белу свету бодрый и жизнерадостный, а в босиках господина Горького это настроение заменяется постоянным беспокойством, затаенной тоской, скрытой заботой, находящей исход в пьянстве. В конце концов, господин И, возвращаясь к контрасту между безобразной внешностью и красивым внутренним миром, говорит, что в отношении этого внутреннего мира герои господина Горького распадаются на три разновидности. В одних преобладает искание истины и невозможность найти ее, в других – деятельное стремление к водворению справедливости на земле, в третьих – разъедающий скептицизм. Все это, вместе взятое, лишает их жизненности и правдивости, хотя и не в такой мере, в какой лишен этих качеств Шаминот Ришлена. Таков окончательный вывод господина И. При всем остроумии и соблазнительной законченности этой критики я не могу с ней вполне согласиться. Герои господина Горького много философствуют, слишком много. И в этих их философствованиях, часто превращающих их из живых, от себя говорящих людей в какие-то фонографы, механически воспроизводящие то, что в них вложено, в этих философствованиях можно действительно иногда усмотреть намеки на указанные три категории. Но большинство их, да и общий их характер, никак в эти категории не затиснешь. Да и самая противоположность между внешностью и внутренним миром едва ли может быть в данном случае установлена с такой ясностью и определенностью, как в Лермонтовской «Тамаре». Там дело действительно ясно и просто. Прекрасно телом, коварно и зла душой, и отсюда вытекает все остальное, с включением эстетического эффекта. В данном случае свет и тени, располагающиеся, по мнению критика, просто в обратном порядке, на самом деле гораздо сложнее. Прежде всего, здесь не о теле идет речь и вообще не о наружности в буквальном смысле этого слова. Герои господина Горького не квазимоды какие-нибудь. Если, например, Сережка довольно-таки безобразен, то Коновалов чуть не красавец. И читая описание его наружности, я невольно вспомнил фразу из какого-то французского романа. Он обнажил свою руку, мускулистую, как рука кузнеца, и белую, как рука герцогини. Или Кузька Косяк. Он стоял в свободно сильной позе, и из-под расстегнутой красной рубахи видна была широкая, смуглая грудь, дышавшая глубоко и ровно. Рыжие усы насмешливо пошевеливались, белые частые зубы сверкали из-под усов синие большие глаза хитро прищурились. Это, конечно, не пара Тамари, не ангел небесный, но в своем роде очень все-таки красиво. Старуха Изергиль и сама когда-то была красавицей и очень ценит красоту. Она уверена даже, что только красавцы могут хорошо петь. И что красивые всегда смелы. Безобразна внешняя обстановка босиков, но и то не совсем верно, потому что господин Горький часто помещает их на море или в степи и вместе с ними восторгается красотою открывающихся при этом горизонтов. А кабаки, публичные дома, ночлежки, конечно, безобразны, равно как и лохмотья, в которые облечены босики вместо парчи и жемчуга царицы Тамары. Но ведь иначе они не были бы босиками, а во всем остальном слишком трудно провести пограничную линию между внешностью и внутренним миром. Кабаки, тюрьмы, дома терпимости – бесспорно внешность. Но почему внешность – то, что к ним приводит и в них совершается? Почему внешность – пьянство, цинизм, злоба, драки? Правда, из-за всего этого у господина Горького часто выглядывает нечто иное, что приподнимает босиков. Но с какой точки зрения можно отнести, ну хоть, например, ограбление и убийство студентам прохожего столяра? Рассказ в степи. К исканию истины или к стремлению водворить справедливость на земле или к разъедающему скептицизму? Дело в том, что взгляды босиков господина Горького на нравственность и справедливость не имеют ничего общего со взглядами, исповедуемыми огромным большинством современников. Недаром Аристид Кувалда говорит, что он должен смарать в себе все чувства и мысли, воспитанные прежней жизнью, и что нам нужно что-то другое, другие воззрения на жизнь, другие чувства, нужно что-то такое новое. Эти люди стоят на точке переоценки всех ценностей и по ту сторону добра и зла, как сказал бы Ницше. Столь обаятельная личность, какую Ришлен изобразил своего Шомино, естественно, притягивает к себе женские сердца. Но, повинуясь инстинкту бродяги, он оставляет одну за другою осчастливленных им женщин, хотя и с болью в сердце. Под старость, утомленный терниями жизни, он попадает в то место, где 20 с лишним лет тому назад он любил одну девушку и был любим. Плод этой любви, до сих пор не изжитой, стал уже взрослым парнем, и бродягу манит перспектива отдыха в кругу семьи у постоянного очага. Но после некоторого колебания он с рыданиями уходит, куда глаза глядят, и драма оканчивается словами «Ва шеменё шемен». «Иди, бродяжничай, бродяга». Этим мелодраматическим концом, в сущности просто комическим, подчеркивается присутствие в бродяге того внутреннего, почти мистически властного голоса, который обрекает его на существование агосфера. Босики господина Горького, хотя и не обладают достоинствами Шеменё, но тоже очень счастливы в любви. Правда, по показанию автора, они на эту тему много врут, хвастают и скверно хвастают. Но, например, Коновалову он, безусловно, верит. А у того их, то есть женщин, много было разных. И оставлял он их не потому, что узы любви сами собою обрывались с той или с другой стороны, и не потому, чтобы манила новая любовь, а в силу того же мистического внутреннего приказа, какой и Шеменё не давал усесться. Разница, однако, в том, что герои господина Горького порывают узы любви без колебаний и без санглор. Самый чувствительный из них, Коновалов, только впадает в расставании в некоторую грусть и меланхолию, но и то потому, что ему, при его чувствительности, жалко покидаемую, жалко ее горе и слез, а сам он, немало не колеблется в выборе между домашним очагом и бродяжничеством.